بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Много новых братьев. Всем саляму алейкум. Я ваш брат, а брат, который любит вас ради величия Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы всегда нас собиралось так много и так сразу за один раз столько много братьев. Джазакум Ахара за то, что пришли к нам на ифтар. Сразу начну с того, что внизу вы увидите объявление по поводу того, что ходили уроки определенные. Перед Рамаданом полугодовую программу закончили. Программа на второй полугодие после Рамадана уже составлена. Будут следующие уроки, такие как Усуль Саляса, это по вопросам вероубеждения. Будут уроки по грамматике арабского языка. Затем уроки по таджвиду там проходили и будут проходить уроки. Теперь внизу по сура хадисам имама Навави и по адабу Талиб аль-Илм. По правилам поведения на пути требования знания. Что касается уроков по вероубеждению, Усуль Саляса и уроков по грамматике арабского языка, то есть определенные условия, чтобы присутствовать на этих уроках. То есть будет две группы. Будет первая группа, группа свободных слушателей, и будет вторая группа, те группы, с которых будет очень строго требоваться. Однако есть огромная разница. Чтобы быть в той группе, с которой строго будет требоваться, для этого требуется закончить определенный материал, который записан на аудиокассетах. Прежде чем присутствовать на уроках, внизу все расписано, вы увидите. Что касается уроков по нахву, нужно будет сдать экзамен по этой программе. Некоторые ребята сдали, некоторые должны сдавать после Рамадана, иншалла. Дай им тауфиком от Аллаха, как говорится. Если они это хорошо сдадут, они также могут быть в обязательной группе, с которой будет строго требоваться после Рамадана продолжать уроки по нахву. Что касается свободного слушателя, он также присутствует на всех уроках, однако есть разница. Кто захочет, пусть лучше попадает в эту группу, с которой строго требоваться. Потому что с этой группы, во-первых, будет строго требоваться. Как знаете, мы, как представители постсоветского пространства, немного народ ленивый. Поэтому если нас не гонять, мы сами мало чего делаем. Это во-первых. Во-вторых, тот человек, который будет давать урок, он найдет обязательно время обязывать себя тем, чтобы тот человек, который не понял урок, отдельно с ним сидеть и объяснить еще раз и так далее. И то есть много-много-много преимуществ. Как говорится, лучше быть обязательным человеком, чем быть свободным слушателем. Даже из сунны ученых известно было то, что человек, который является учеником, и действительно которого шейх назвал учеником, намного лучше, чем просто свободный слушатель, который присутствовал и слушал хадисы, скажем, у того же имама Бухари. Это что касается расписания тех уроков, которые будут после месяца Рамадана. Что касается данного момента, то мы взяли на себя храбрость позвать вас немного пораньше, потому что мы услышали, что будет много новых братьев, чтобы посмотреть на вас, познакомиться с вами, чтобы поблагодарить Аллаха Субхану ва Тааля за то, что Он собрал нас всех вместе, для того, чтобы поминать книгу Всевышнего Аллаха и сунну посланника его, саллиллаху алейхи ва саллям. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал этот маленький кусочек времени, почти около часа, благословенным, как говорится, дал нам баракят, и чтобы мы взяли пользу как для этого, так и для того света прежде всего, от того, что мы сейчас находимся здесь и пришли на этот ифтар, скажем так. Альхамдулилля, как получилось, что Аллах по милости своей наши года продлил до вот этого Рамадана. Уже 18-й день мы поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля этим особым отличительным видом поклонения. Это пост в месяц Рамадан. Пост или саум в исламе очень это имсак, воздержание. Воздержание от еды и питья и полового акта от рассвета до захода солнца. Это что касается на языке ученых по фикху. Однако слово саум в исламе имеет намного шире смысл. То есть это удержание от всего того, что противоречит тем нравам, которым нас учит ислам. Удержание от всего того, что противоречит тому, с чем пришел Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Удержание от всего того, что противоречит тому, чему нас учит книга Аллаха, субханаху ва тааля. Это пост с его более широким значением. И сегодня хотелось бы заглянуть в данное название или в данный термин как пост, именно с вот этой, со второстепенной стороны. Посмотреть его второй смысл. И тот смысл, как мы слышали на языке ученых по фикху. Как мы уже сказали, удержание от всего того, что противоречит тем нравам, которым нас научил ислам. Каким нравам? Как, например, в хадисе. котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, учит нас, когда один начинает ругать другого, и второй постится, то пускай скажет «Инни саим», «Поистине я пощусь». Не отвечает ему грубо, то есть пусть проявит именно те нравы, которые любит Аллах и которыми он доволен. Именно хотелось бы сегодня поговорить о нравах в этот месяц, в месяц Рамадан. Потому что ни для кого из нас не секрет, то, что постятся наши животы, но не постятся наши уши. Постятся наши желудки, но не постятся наши глаза. Постятся наши желудки, но не постятся наши языки. Языки продолжают говорить запретное. Глаза продолжают смотреть на запретное, хоть месяц Рамадан. У многих братьев, конечно же, за исключением тех, кому Аллах оказал милость, у многих уши продолжают слушать запретное. А наши праведные предшественники не были такими. Если постились их животы, то и все другие конечности. До последнего ногтя также у них постилось от всего того, что запретил Аллах и чем он недоволен. Что мы имеем в виду под праведными предшественниками? Праведные предшественники или саляфы – это первое поколение мусульман. Как пришло в одном из риваятов хадиса достоверно, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал об этих первых поколениях мусульман «лучшие люди, люди моего времени». То есть пророк и сподвижники. Затем те, которые после них – это табиаин. Затем те, которые после них – табиа табиаин. Вот это вот наши праведные предшественники. Вот это вот наши саляфы. Следуя во всем, за которыми, тогда мы только на прямом пути, тогда мы найдем успех. Как на этом, так и на том свете. Если наши слова будут такими же, как их слова, если наше вероубеждение будет такими же, как их вероубеждение, вероубеждение пророка, сподвижников и тех, кто последовал за ними, если наши дела будут такими же, как их дела, только тогда мы найдем успех, как на этом, так и на том свете. Как говорил имам Малик, рахимахуллах, не исправят последние поколения этой общины себя, кроме как только при помощи того, при помощи чего исправили себя первые поколения. И нравы заходят сюда же. Не исправим мы свои нравы, пока наши нравы не будут такие же, как у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о котором Аллах субханаху ва тааля сказал: «Ва иннака ляаля хулякан азим», и поистине ты великого нрава. Не будем мы великими нравами, по-настоящему лучшими нравами пред Аллахом, пока наши нравы не будут такими же, как у сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о которых, как рассказывал имам Малик, что когда сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, открыли Шам, а большинство жителей Шама были христиане, и имам Малик говорил: «Дошло до меня, что христиане, когда видели сподвижников пророка, говорили: клянемся Аллахом, эти люди, сподвижники Мухаммада, лучше, чем сподвижники Исы, алейхи салям». Не будем мы лучшими, пока наши нравы не будут же такими, как нравы лучших истинных представителей вот этой исламской общины, которые во всем последовали за Мухаммадом, алейхи саляту вассалям, и за сподвижниками Ридвануллахи алейхим, о которых Аллах субхана ва тааля сказал: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас», вы были лучшей общиной, которая была выведена к людям. Не будем мы лучшими, пока во всем не будем, как эти люди. И нравы не исключение из этого списка. Нравы, наши нравы в этот месяц. Разделим их на две части. Наши нравы бывают или по отношению к Всевышнему Аллаху, или по отношению к созданиям Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И сегодня наша краткая беседа, мы в этой беседе коснемся как тех нравов, которые по отношению к Аллаху, и также мы коснемся тех нравов, которые по отношению к созданиям Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И сразу же хотелось бы перейти к главной теме нашей встречи. Первым нравом из нравов наших праведных предшественников, саляфов, рахимахумуллах, было то, что они были искренними во всем. Это нравы по отношению к Всевышнему Аллаху. Они были искренними в своих делах, они были искренними в своих знаниях, в процессе требования этого знания, в процессе распространения этого знания. Они стремились по-настоящему привести в жизнь, осуществить слова Всевышнего Аллаха: «Аля лилляхи динуль халис». И Аллаху принадлежит искреннее, и он заслуживает только искреннего служения. Они всегда брали себе за правило, никогда не забывали о словах пророка, саллиллаху алейхи вассалям: «Поистине Аллах не принимает дело, если это дело при совершении его не желалось лика Всевышнего Аллаха субхану ва тааля». Это было нравом саляфов. Искренне говорили некоторые: «Тот, кто скрывает свои хорошие дела, так же, как он скрывает свои плохие дела». Это слова Ибрахим ат-Тайми, одного из табиинов. Искренен тот, кто скрывает свои хорошие дела, так же, как он скрывает свои плохие дела. То есть, сделал хорошее дело, не рассказывай налево, направо, не хвастайся перед людьми. Не вспоминай о своих хороших поступках перед своими братьями. Пускай свидетелем твоих дел будет только Аллах Субхану ва Тааля. Как говорили о садаках, когда дает садака правая рука, что не знает левая, что дает правая. Делай скрыто. Вот это человек искренний, тот, который скрывает свои хорошие дела, так же, как плохие дела. Боясь, что если люди узнают о его плохих делах, то он потеряет доверие в глазах людей. Это является признаком искренности. Говорил Аш-Шааби, рахимахуллах, один из ученых саляфов, рахимахуллаху тааля, из нравов ученых, когда они узнавали, совершали дела. Когда совершали дела, становились занятыми. Когда становились занятыми, становились потерянными. Когда становились потерянными, их начинали искать. Когда их начинали искать, они бежали, боясь, что ихнюю религию постигнут фитны. Смысл слов имама Аш-Шааби, рахимахуллах, следующий. Из нравов ученых, то, что когда они узнавали что-то новое из религии Аллаха, пускай это даже будет всего лишь одна буква книги Всевышнего Аллаха, или один хадис из сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, они сразу же начинали жить в соответствии с этой буквой или с этим хадисом. Это было из нравов саляфов, из нравов ученых во все времена. Как рассказывает про Ибн Джаузи, рахималлах, то, что он в своих проповедях был великим человеком, он собирал на своих проповедях сотни тысяч людей. Люди, когда слышали его проповеди, не могли удержаться от слез. И однажды к нему подошел после проповеди один из рабов и сказал: «Я прошу тебя, пускай твоей следующей проповедью будет проповедь о достоинстве того, кто отпустит на свободу раба. Потом, поистине, мне тяжело с моим хозяином». И он сказал: «Хорошо». Но прошла неделя, люди не услышали этой проповеди. Прошло две недели, и Ибн Джаузи так и эту проповедь не прочитал. Через три недели опять он не прочитал проповедь о достоинстве освобождения рабов. Однако через некоторое время в один из дней он поднялся на минбар и начал говорить о достоинстве освобождения рабов. И, не успев закончить хутбу, к нему сразу же подошел этот раб и сказал: «Джазакалла хайран, я благодарю тебя, мой хозяин отпустил меня. Однако, почему ты сразу с первого дня, как я тебя попросил, не начал говорить об этом?» Он сказал: «Из обычаев наших праведных предшественников, то, что они делали дела и призывали к этому других. То, что у них не было только на словах, а было на делах. И у меня, когда ты ко мне подошел, не было раба. И с того момента я начал копить деньги, и я купил раба. И когда я отпустил раба, я поднялся на минбар и призвал к этому других». Вот это было из обычаев наших ученых, наших праведных предшественников. Значит, из нравов ученых, как говорил имам Шааби, рахимахуллах, то, что когда они узнавали, они сразу же начинали совершать дела. Когда они начинали совершать дела, они сразу же становились занятыми. Каким образом занятыми? Сейчас мы находимся вот в этом маленьком обществе. И мы видим, что человек занят. То есть не говорит о том, о чем говорят все. О большинстве своем среди людей принято, чтобы они говорили о жизни. Тот туда сходил, этот отсюда пришел. Как твои дела? Куда ты сходил? Что ты купил? И так далее. То есть они становились занятыми подчинением приказам Всевышнего Аллаха и сторонением того, что запретил Аллах. И не было у них времени влазить в то, что их не касается. Не было у них времени говорить о недостатках мусульман. Не было у них времени даже думать плохо о своем брате-мусульмане. И просто они становились занятыми тем, что совершали дела в соответствии со своим знанием. Когда они становились занятыми, они пропадали в обществе, становились незаметными. Когда они становились незаметными, люди начинали искать их. Где такое? Где такое? Потому что они знали, что у них есть знания, что они праведники, у них есть мудрость. И люди хотели находиться побольше в обществе праведных. Но однако, когда их начинали искать, они убегали, боясь, что их религию постигнут фитны, смуты, что люди начнут их хвалить, что их намерение испортится в совершении дел и в знании, что они начнут уже делать не ради Аллаха, а ради показухи, ради людей, увидя то, что их люди хвалят и здесь, и там. Начнут предоставлять им почетное место и так далее. Боялись, что их намерение, их религию постигнут смуты. Прошу Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, чтобы Он нам сделал в этом нраве, в искренности подобными им. Аминь. Также из нравов, следующим нравом наших праведных предшественников, саляфов, да смилуется над ними Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, было то, что они не говорили ни одного слова и не совершали ни одного дела, пока не узнавали, насколько это слово, это дело или это убеждение соответствует тому, чем пришел Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Боялись того, что их слово или их вероубеждение или их дело будет нововведением в религии Всевышнего Аллаха. Они всегда брали себе за правило слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Манамиля амалян, ляйса алейхи амруна фагуарад», кто совершил дело, на которое не было нашего приказа, то есть кто совершил дело и сделал религии, которое мы не приказывали совершать, на которое нет никакого указания ни в книге Аллаха, ни в сунне посланника, саллиллаху алейхи вассалям, фагуарад, то это дело будет отвергнуто. И может быть, даже такие великие сподвижники во времена своего правления, как Умар радиаллаху анху, намеревались совершать какое-то дело, но к ним подходили другие сподвижники и говорили о том, что нету никакого довода у этого дела ни в книге Аллаха, ни в сунне посланника, саллиллаху алейхи вассалям, и они свое намерение возвращали назад и не совершали дело, пока не находили на него четко ясное доказательство. Следующим нравом из нравов наших праведных предшественников, да смилуется над ними Аллах Субхану ва Тааля, было то, что они усердствовали, отдавали все силы в борьбе с такой вещью, как лицемерие, как мало лицемерие и признаками его. Некоторые, в тот момент, когда Умар ибн Абдул-Азиз стал халифом, подходили к нему и завещали следующее. «О Умар, берегись того, чтобы быть другом Аллаха на глазах у людей и врагом его в одиночестве. То есть сторонись того, что ты в одиночестве не такой, как на глазах. На глазах ты молящийся, ты постящийся, ты поминающий Аллаха, ты призывающий к одобряемому, запрещающий порицаемому. Ты тот, кто берегет свой взгляд, ты тот, кто берегет свой звук, ты тот, кто берегет свой язык, ты тот, кто берегет свои мысли в отношении братьев своих. Однако в одиночестве ты ленив в молитве, ты не постишься, ты не берегешь свой взгляд, что можешь украдкой наблюдать, смотреть на запретное, можешь думать о плохом, можешь слушать плохое. Не будь тем, который друг Аллаха на глазах, говорили Умар, а враг Аллаха в одиночестве. То есть сторонись того, что в одиночестве ты грешишь, а на глазах ведешь себя подобно праведникам. Затем ему говорили, поистине, то, чьи праведные дела в одиночестве уступают праведным делам при людях в своем количестве, то это из признаков лицемера. Поистине, то, чьи праведные дела в одиночестве уступают своим количеством праведным делам, которые человек творит на глазах, то поистине это из признаков лицемера. Говорили некоторые, берегитесь, сторонитесь смиренности, смиренности пред Аллахом, источником которой является лицемерие. Люди удивлялись, как понимать смиренность пред Аллахом, источником которой является лицемерие. Им давали понять саляфы. Это когда тело видишь, боится Аллаха, молится, постится, поминает Аллаха, призывает к одобряемому, запрещает порицаемое, говорит только о хорошем, поминает только Всевышний Аллах, однако сердце Аллаха не боится. Когда видишь, что тело боится Аллаха, а сердце Аллаха не боится. Вот это есть смиренность пред Аллахом, источником которой является лицемерие или лицемерное смирение. Поэтому после этих мудрых слов нам каждому нужно заглянуть себе в душу, в свое сердце и сравнить наши дела в одиночестве и наши дела на глазах у людей. И поискать себе вот эти признаки малого лицемерия. И если кто-нибудь из нас найдет вот этот недостаток, прежде всего я говорю это себе, если кто-нибудь, не дай Аллах, найдет такие признаки, то пускай покается Всевышнему Аллаху и начнет плакать перед Всевышним Аллахом и попросит его успех в дальнейшем. И не будем это воспринимать, знаете, вот эти вещи, вот эти мудрые слова поверхностно, которые нам пришли от саляфов. Нам нужно постараться заглянуть поглубже в них, задуматься об этих словах. Поистине, эти слова содержат в себе великую мудрость. Слова саляфов, слова ученых всегда содержат в себе огромную мудрость. Просто эту мудрость нужно уметь заметить. Все, что нам пришло от праведных предшественников, все, что нам пришло от ученых во все времена, в этих словах огромная мудрость. Понимаете, эти люди наследники пророков, о которых пророк сказал, что ученые наследники пророков, а пророки в наследство ни динара, ни дирхама не оставляли, никакой другой валюты. Оставляли в наследство что? Знание. И кто взял это знание, то тому достался хороший удел. Вот эти вот ученые из саляфов, и те, кто был после них, из праведных имамов. И может быть, ты мудрость не понимаешь сейчас, но клянусь Аллахом, может быть, Аллах тебе окажет милость, когда даст побольше знаний, ты поймешь эти слова и найдешь эту мудрость. Также из нравов наших праведных предшественников было то, что они не совершали дело. Не брали никого в себе в друзья, ни с кем даже рядом бок о бок не садились, пока не знали, не были уверены, что Аллах Субхану ва Тааля доволен этой дружбой. Что Аллах Субхану ва Тааля доволен тем, что я общаюсь с тем или иным человеком. Что Аллах Субхану ва Тааля доволен с тем, что я с тем или иным человеком имею какие-то общие дела. Это было из нравов саляфов. Если они дружили с кем-то, то делали это только ради Аллаха. надеясь, что в этом есть довольство Аллаха, и в своей дружбе поклонялись Аллаху, стремились к довольству Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, своей дружбой, своей взаимоотношением с другими братьями. Это было из нравов салифов. Как сказал посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который приводит Абу Дауд, кто полюбил ради Аллаха и возненавидел ради Аллаха, дал ради Аллаха и отказал ради Аллаха, то сделал свой иман совершенным. То есть, если они дружили, дружили ради Аллаха. А дружить ради Аллаха – это та дружба, которую любит Аллах, которой он доволен. Как нам понимать, дружить и ненавидеть ради Аллаха? Данный вопрос является очень тонким, в котором очень многие братья ошибаются. У нас на сегодняшний день очень легко на языке могут быть такие слова, когда один брат подходит к другому и говорит: «Я люблю тебя ради Аллаха». А тот ему отвечает: «Пускай тебя полюбит тот, ради которого полюбил ты меня». И так далее. Или говорит: «Я ненавижу этого человека ради Аллаха». Вот эти вот слова «любить ради Аллаха» и вот эти вот слова «ненавидеть ради Аллаха» – это очень такие тонкие выражения, которые требуют предельной осторожности в тот момент, когда ты говоришь. Не забывай, что в тот момент, когда ты говоришь «я люблю тебя ради Аллаха», ты этими словами огромное количество обязанностей возлагаешь себе на плечи по отношению к своему брату. Понимаешь? После этого он начинает на тебя иметь во много больше прав, чем имел до этого. Если до этого он на тебя имел обычные права, которые мусульманин имеет перед другим мусульманином, правильно, то уже здесь, помимо прав мусульманина, еще права брата, которого ты любишь ради Аллаха. Когда ты говоришь человеку «я ненавижу того ради Аллаха», это тоже очень-очень тонкие слова, ребят. Это не игрушка. Понимаете? Данная вещь – поклонение. Поклонение имеет два условия, чтобы искренне это было. Потому что у нас многие ненавидят ради себя человека и думают, что ненавидят ради Аллаха. А по сути своей ненавидят ради себя. Понятно? Или делают это так, как не соответствует исламу. Делают это так, как не соответствует исламу. Что мы имеем в виду так, как не соответствует исламу? Нам запрещено за личную обиду покидать своего брата-мусульманина более чем на 3 дня. Как пришел хадис, не покидает верующего более чем на 3 дня. И есть, конечно, положение. Определенное положение, когда бывает вещь, называется хачру муслим. Когда мусульманин требует того, чтобы его покинули на более долгий срок, до той степени, пока он не оставит грех или не оставит какое-то нововведение. Правильно? Это одна вещь. И то с условием, чтобы в этом действительно была польза. А что касается личных взаимоотношений, как говорится, между рабами Аллаха, один другого более 3 дней не покидает, пускай даже была какая-то серьезная личная обида. Может быть, твой брат раскаялся, все равно запрещено тебе по закону Всевышнего Аллаха обижаться на него более 3 дней. Покидать своего брата, не здороваться с ним более 3 дней. Вот эта вещь к ней ради Аллаха очень тонкая вещь, братья. Будьте с ней очень осторожны. Если вы полюбите кого-то ради Аллаха, если вы возненавидите кого-то ради Аллаха, ставьте перед собой 2 шкалы. Как говорят ученые, в одном человеке может собираться и любовь, и гнев. Бывает в одном человеке только гнев. Однако в большинстве людей и любовь, и гнев собираются в одном. Объясняю. То есть вот 2 шкалы, понимаете? Человек, брат, допустим, Абдул-Хамид или любой брат, Абдалла, например, сказал шахада, ля иля Абдалла. Любовь к нему поднялась у вас. Понимаете? Он начал читать намаз. Любовь к нему поднялась у вас. Он начал поститься. Любовь поднялась. Любовь поднимается, скажем, хорошим делом. Здесь какой-нибудь брат Мустафа, у которого подобная же шкала, совершил что-то плохое. Посмотрел на улице на запретное. Гнев поднялся. Правильно? Затем начал курить. Гнев к нему прибавился. Смотрите, любовь, гнев, она вот так. Не бывает только любовь или гнева нету. Или не бывает, гнев есть, любви нету. Нет, будьте справедливы в этой вещи. Будьте справедливы. Что-то вы видите плохое в брате, не забывайте, что он сказал свидетельство. Где вот эта любовь? Если что-то вам брат сделал плохое, не забывайте, что он молится. Где вот эта любовь к нему? Правильно? У вас есть право быть гневным, разозлиться на него. Ну, про шкалу любви не забывайте. Оставил он плохое дело, пускай шкала гнева падает. У нас, если сейчас один совершает по своей оплошности плохой поступок, на него ненависть до судного дня, валя язубиля. Хорошо, он совершил плохой поступок когда-то. Гнев в отношении него прибавился, да? Он раскаялся в этом поступке. Почему гнев не падает у многих братьев? А вот как шкала была, остается такая ситуация. Халас, враг до судного дня. Нет, я ихвана. Как говорили салафы, клянусь Аллахом, если я вас ненавижу человека или упрекну человека в том грехе, который он уже оставил, за который он раскаялся, я не сомневаюсь, что меня Аллах этим же грехом испытает. И это закон, понимаете, среди нас Аллах так сделал. Если мы сейчас начнем человека упрекать в том грехе, в котором он раскаялся, нет сомнений, что Аллах, субхана ва тааля, нам наказание испытает нас этим же грехом. И сколько это случалось в жизни? Примеры, как говорится, каждый в жизни с этим столкнулся. Таким образом, поэтому любовь и гнев по отношению к мусульманам ради лика Всевышнего Аллаха очень тонкая вещь, которая требует очень строгой справедливости. Это не игрушка сказать, я ненавижу того ради Аллаха или я люблю этого ради Аллаха. Если любите кого-то ради Аллаха, видите, он грешит. У многих братьев отсутствует шкала гнева. Человек не злится за его поступок. То есть мы любим и не злимся не за личность. Поймите, не из-за того, что этот Абдул-Хамид, этот Абдулла, это такое, сякое и так далее, правильно? Это Шамиль, например, это Мухаммад. Мы не за это злимся, не за личность. Понимаете? Не по паспортам, как говорится. Мы злимся за дела, за поступки и любим за поступки. Не из-за того, что тот с Татарстана, тот с соседей, тот брат с Карачаево-Черкесии, тот с Кабардино-Балкарии, тот с Татарстана, тот с Казахстана, с Узбекистана. Нет. За то, что тот совершил такое хорошее дело и совершил такое плохое дело. Ради этого мы любим и ради этого мы ненавидим. Также говорили саляфы, дружба с праведными людьми сеет в сердце праведность. Говорил Ахмад ибн Хараб, нет ничего полезнее для сердца, чем быть в одном обществе с праведными людьми и смотреть на их дела. И нет ничего вреднее для сердца, чем быть в одном обществе с нечестицами и смотреть на их дела. И как пришел в хадисе, в достойном хадисе от Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, что он сказал, поистине человек на религии своего друга, поэтому пусть каждый посмотрит, кого он взял себе другом. Следующим нравом из нравов наших праведных предшественников было то, что они страшились и боялись. Боялись попадать в грехи и погрязнуть в этих грехах. Это было из нравов наших праведных предшественников. Они старались быть из тех, о которых Аллах сказал «Валиман хафа макама раббихи джаннатан». А тот, кто боится макама раббихи, и как говорят муфассиры, в частности и Муджахид рахимахуллах, и Ибрахим ан-Нахаи, то что макама раббихи это таким образом происходит. Верующий собирается совершить грех, вспомнил величие Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и ради величия оставил то, к чему призывали его страсти, оставляет этот грех. И вот об этом говорится «Валиман хафа макама раббихи». Кто вот таким образом поступил? Джаннатан. Джаннатан, там и два рая. Один рай, как говорят муфассиры, за то, что оставил запретное. Второй рай за то, что побоялся своего Господа. Говорил один из праведных предшественников, когда человек решается оставить грех, к нему приходит помощь от Аллаха со всех сторон. Затем он продолжал. Из признаков черноты сердец три вещи. Грехи не наводят страх на человека. Нет подчинения Аллаху. И когда напоминают об Аллахе, когда этот человек слышит что-нибудь из религии Всевышнего Аллаха, какое-то напоминание, это не приносит ему пользу. Это признаки черноты сердца. Здесь еще одно маленькое предупреждение. Когда мы говорим признаки лицемерия, когда мы говорим чернота сердец, запомните, братья, Куран, Сунна – это для нас, лично, для каждого из нас. Если пророк сказал, из признаков лицемера такие, 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 такие. Если где-то говорится, и признаком черного сердца, темноты сердца служит такой-то, 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 такой-то признак. Это не для того, чтобы я сидел, вот я у этого брата признак лицемерия увидел. Нет, я у этого праздника увидел, что у него черное сердце, порочное сердце. Этого я вижу таким, таким, таким. Валла, это не для этого. Не для того мы призывающие, но мы не судим. Не для того, чтобы мы смотрели тому в сердце, этому в сердце, этого. Это мы говорим, когда сказал из признаков черноты сердца три вещи. Грехи не наводят страх на человека. Для себя это воспринимай. Для себя это воспринимай. Понимаешь? Ку анфусакум, свою душу удержи от огня. Не для того, чтобы ты искал своему брату в душе. У этого такой признак. Вот он сказал из признаков черной души, я вот у него вижу. Он грешит и не боится. Грехи не наводят на него страх. Вот это не для того, чтобы мы судили. Мы призываем, но не судим. Значит, из признаков черноты сердца три вещи. Грехи не наводят страх на человека. Второе, нет подчинения Аллаху. Третье, когда напоминает этому человеку об Аллахе, когда он слышит что-нибудь о религии Всевышнего Аллаха, это не приносит ему пользу. Это признаки черноты сердца. Говорил Аль-Хасан Аль-Басри следующие слова. Из признаков того, что человек потонул в грехах, это то, что когда он постится днем и выстаивает молитвы ночью, его грудь продолжает оставаться узкой. Говорили некоторые из предшественников, да смилуется над ними Аллах, такие слова. Если бы в подчинении Аллаху, результатом бы подчинения Аллаха были бы только такие вещи, как свет в лице, любовь в сердцах людей к тому, кто подчинился, сила в теле, спокойствие в душе, то этого было бы достаточно для того, чтобы человеку оставить грехи. И если бы в грехах были бы только такие недостатки, как темнота в лице, в сердце, проклятие людей в тот момент, когда вспоминают этого человека, беспокойство в душе, то этого было бы достаточно. Затем он продолжал, и Аллах сделал признаки для того, кто подчинился, и для того, кто слушался. Для чего? Для того, чтобы обрадовать первых и огорчить вторых. также и здравых саляфов, наших праведных предшественников, рахимаху Аллаху джамиан, то, что они искали снисхождение Аллаха субхану ва тааля, боялись, что Он их накажет за то зло, которое они причиняют другим мусульманам. Они страшились того, что кто-то из тех, кому они причинили зло, придет в судный день и заберет из их хороших дел. И когда у них ничего не останется из хороших дел, оставит из своих плохих дел. Говорил посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, или присвоил имущество другого, пускай расплатится сегодня, прежде чем наступит день, когда не будет ни динара, ни дирхама, и будут хорошие только и плохие дела. В другом хадисе от Абу Хурайры, радиаллаху анху, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Знаете ли вы, кто такой неимущий?» И сподвижники ответили: «Неимущий тот из нас, у кого нет ни дирхама, ни динара, и никакого другого имущества». И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, неимущий в моей общине тот, кто придет в судный день с намазом, постом, закятом, однако обругал одного, присвоил имущество другого, пролил кровь третьего. Отдаст он этому из своих хороших дел, и этому отдаст из своих хороших дел. И когда закончится у него хорошие дела, все начнут ему отдавать свои плохие дела, а затем он будет вернут в огонь». Они, наши праведные предшественники, в отличие от многих из нас, понимали запретность каждого мусульманина должным образом. Понимали, что наша честь, наше имущество запретны для каждого из нас. Помнили о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, во время прощального хаджа сказал, что «Инна дима'акум амвалякум харамун алейкум», что ваша кровь и ваше имущество запретно для каждого из нас. А затем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, призвал Всевышнего Аллаха быть свидетелем своих слов, что наше имущество и наша честь запретны друг для друга. Запретно для каждого из нас. И никто из нас не вправе покушаться на нашу честь или на наше имущество. Также посланник во время этой хутбы сказал: «Один мусульманин запретен для другого, его кровь, его имущество, его честь». Говорил Абу Бакр, радиаллаху анху: «Пусть один мусульманин не презирает другого. Поистине, самый маленький из вас может иметь большой почет у Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля». И вот это великие слова. Мы можем видеть мусульманина, у которого в обществе практически нет никакого значительного места, которому можно сказать «маленький мусульманин», однако у Аллаха он может иметь очень высокое место. Вспомните хадис, когда Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал этому из табиинов: «Не указать ли мне тебе на женщину из обитателей рая?» Хадис приводит вам Бухари и Муслим. На что тот сказал: «Укажи». И Ибн Аббас, радиаллаху анху, указал на чернокожую женщину. Понимаете, чернокожая женщина, которая вот незаметна в обществе, которая, можно сказать, практически никакого веса нету в обществе. Ее слово практически ничего не значит в этом обществе. Обычная чернокожая женщина, к тому же больная. Как видно нам это из хадиса, больная женщина эпилепсия. И то, какое у нее высокое место было у Аллаха. На первый взгляд, незаметная чернокожая больная женщина, однако из тех, кого Аллах заведет в рай, и тем более пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил это при своей жизни. Это великий почет. Иншалла, в этот хадис нам очень много пользы. Поэтому, иншалла, если у нас останется время, в конце нашей беседы более подробно разберем этот хадис. Рассказывает, что Ибн Аббас, радиаллаху анху, говорил, смотря на Каабу: «Аллах сделал тебя запретной и уважаемой, но верующий более запретный у Аллаха, чем ты». Смотри, как предшественники, сподвижники, ридуанулахи алейхим, понимали запретность чести и имущества каждого верующего. И Крима, рахимахуллах, говорил: «Берегитесь того, чтобы вредить ученым. Поистине, кто вредит ученому, тот вредит посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям». Великие слова, братья, вот в эти слова нужно очень правильно понять. Берегитесь тому, чтобы своими языками говорить в отношении ученых. В отношении туля были правильно. Ученые – имя относительное. Есть уровни. Есть человек талиб аль-ильм, требующий знаний. Есть человек, который мин кибар аль-улама, очень большой ученый. Все эти люди, ругать их равносильно тому, что ругать ислам. Почему? Потому что они наследники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как нам это видно из хадиса, который приводит Абу Дауд, Ибн Маджа и другие, от Абу Дарды, радиаллаху анху, что ученые – наследники пророков. А пророки не оставляли наследство ни динара, ни дирхама, оставляли наследство знания. И кто взял это знание, тому достался хороший удел. Ругать ученых, те, кто несет тебе знания, те, кто призывает к исламу, равносильно тому, что ругать сам ислам. Как говорили саляфы, нам запрещено ругать петуха за то, что он призывает на намаз. А что нам тогда сказать этих людей, которые нас призывают к религии ислам? Может быть, своими языками, говоря в отношении требующих знаний или в отношении ученых, вот этими своими действиями вы ведете борьбу, знаете, не с этим человеком, не с этой личностью. Нет, это лицо представительства. Вы ведете борьбу со всем исламом, со всей религией ислам. Вот в этом деле нужно быть очень осторожным. Также из нравов наших праведных предшественников то, что они были извиняющими. Они были прощающими по отношению к тем, кто вредил им, бил их, отнимал их имущество, задевал их честь. Руководствуясь словами Всевышнего Аллаха «Фа'фу анхум васфах, инна Аллаха юхиббул мухсинин». «Прости же их, извини, поистине Аллах любит благочестивых». Вот это было зира ас-салям. Достаточно взять пример посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, который не гневался из-за себя, а гневался, когда нарушались границы Аллаха. Вопрос гнева – очень тонкая вещь. Мы не гневаемся ради себя. Мы не гневаемся ради друга. Мы не гневаемся ради папы, ради мамы, ради сына. Мы гневаемся ради Всевышнего Аллаха. Как нам сделать разницу? Допустим, Абдул-Хамид обидел Абдуллу. Абдулла разгневался на него ради Аллаха. Абдулла, мой друг, я разгневался на него. На Абдул-Хамида за то, что он обидел Абдуллу. Правильно? Допустим, такая ситуация. Я говорю, я ради Аллаха гнялся. А теперь мне вопрос. Придет ко мне брат, как зовут? Абдурауф ко мне придет и скажет. Какой-то Мустафа обидел какого-нибудь Махмуда. Подобным же образом. И если в моем сердце такая же ненависть и будет, как у меня за Абдуллу, то это не ради Аллаха, это ты ради своего друга. Ради себя. Понятно? Как мы говорили, это во-первых. Но в этом деле нужна справедливость, ребята. Не ради себя. Аллах любит искреннее служение. И любит, когда соответствует тому, с чем пришел Мухаммад. Искренне ради Аллаха делай, не ради себя, не ради друга, не ради кого-то. Искренне ради Аллаха, если любишь, люби, ненавидишь, ненавиди. И так как узаконено это поклонение, любить, ненавидеть, поклонение. Понимаешь? Поклонение, два условия. Искренность и второе условие, чтобы соответствовать тому, с чем пришел Мухаммад. Личные обиды не больше 3 дней. Как сказал пророк, в шариате узаконено не погибает верующий более чем на 3 дня. Это в отношении, когда нарушает человек права своего брата. Однако, когда нарушаются права Аллаха, иногда бывает вещь, называется хаджру муслим. Как поступили во время битвы Табук. Некоторые сподвижники с 3, которые не вышли в Табук. Помните же этот хадис? Известно же, 40 дней не разговаривали, не здоровались и так далее. Это к чьё было нарушено право? Всевышнего Аллаха. И то они сделали таубу, Аллах их простил. Понятно? Достаточно взять пример, как мы сказали нам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, который не гневался ради себя, а гневался в тот момент, когда нарушались законы Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Также посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорил в хадисе, который среди ученых называется «Мусальсаль би аввалия». Что такое «Мусальсаль би аввалия»? Прежде чем вспомним хадис, допустим, у кого-то из вас есть шейх, у Абдурауфа, например, брата. Пришел к этому шейху и говорит, я хочу у тебя учить хадис. И первый хадис, который слышит от своего шейха, определенный хадис. И учитель говорит, я этот же хадис, первый хадис, который услышал от своего шейха. Шейх к ученику, к ученику, к ученику, к ученику. Вот эта цепочка. Первый хадис, который начинали, вот этот хадис называется «Мусальсаль би аввалия». Первое, на чем заостряли внимание ученые своим ученикам на милости. Первый хадис, который называется среди мухадисов «Мусальсаль би аввалия ар-рахимуна ярхамхум рахман». Милостивые люди, над ними смилуются милостивый Аллах. «Ирхаму ман фил арт ярхамкум ман фиссама». Смилуйтесь над теми, кто на земле, и над вами смилуется тот, кто на небесах. Вот это вот первое, чему ученые учили своих учеников. Это нам пришло от салифов. Спросили однажды Катада, кто является самым великим человеком. На что он ответил, тот, который много прощает. Рассказывает, что одного из праведных предшественников однажды очень сильно разгневал раб. Он вызвал к себе своего раба с намерением очень сильно наказать его. Но раб посмотрел на него, юноша он был, и начал читать слова Всевышнего Аллаха, в которых рассказывается о качествах верующих «Валькавва мина льгойва». Те, которые удерживают свой гнев. И хозяин сказал, я удержал свой гнев. «Валя афина ани нас». И те, которые прощают людей. И хозяин сказал, я простил тебя. И он сказал, «Валлаху юхиббуль мухсинин». Говорил словами Всевышнего Аллаха, говорил Курана. И хозяин сказал, иди, ради лика Всевышнего Аллаха я освобождаю тебя. Вот это было из нравов наших праведных предшественников. Также из нравов наших праведных предшественников, салям, ридванулахи алейхим, это совет, насиха. А именно то, что они советовали друг другу. И принимали советы своих братьев должным образом. Принимали советы своих братьев должным образом, без раздражений или обид. Более этого, взрослого человека не смущало, когда его исправлял, или когда ему завещал, или когда его учил тот, кто младше него. И это абсолютно противоречит тому, на чем сегодня мы. Если в наше время один советует другому, то мы начинаем злиться. Как он может не говорить так? Говорит, да ты не так понял, да я не это имел в виду и так далее. Нет, это не из нравов салифов. Нравов салифов, то, что они всегда советовали и принимали совет должным образом. Всегда помнили о словах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Адину насиха». Религия – это насиха. У насиха много значений. По отношению к верующим и к правителям мусульман, один из смыслов слова насеха – это совет, это завещание, совет, наставление. Поэтому сподвижники на основе этого хадиса советовали друг другу постоянно, или табиины, или праведные имамы после них. И не смущало никогда одного из них, когда им советовал тот, кто ниже них в состоянии или в положении, или даже по возрасту. Они принимали этот тихий совет, благодарили за этот совет. Даже если брат ошибся в своем совете, они все равно молча воспринимали и говорили «Джазакаллах хайра». Однажды один человек пришел к Хасан аль-Басри и сказал: «Дай мне совет». На что Хасан аль-Басри сказал: «Делай приказы Аллаха великими, где бы ты ни был, и Аллах сделает тебя великим, где бы ты ни был». Даже одни саляфы писали другим наставления, писали другим насихаты в письмах, если их брат находился на очень большом расстоянии от них. Баада салям Таус писал своему брату Макхолю: «Будь осторожен, о брат, и не думай, что у тебя великое место у Аллаха из-за твоих дел, ведь поистине кто подумает, что у него великое место у Аллаха, вернется к Аллаху без ничего». Ведь поистине, кто подумает, что у него великое место у Аллаха, вернется к Аллаху без ничего. Может быть, тебя возвеличили люди, смотря на твои дела, и ты поторопил вознаграждение тем, что ты послушал людей и подумал, что у тебя большая награда и великое место у Аллаха. Отсюда вопрос. Почему Таус сказал такие слова? Ведь поистине, кто подумает, что у него великое место у Аллаха, вернется к Аллаху без ничего. Кто не сможет ответить? Кто подумает, что у него великое место у Аллаха, тот вернется к Аллаху без ничего. Возгордиться. Правильно? Вот эта вещь называется учб. Как говорится, самодовольство. Возгордился. Самообольстился своими делами. Это вещь, та вещь, которая портит дела, превращает в пыль. Поэтому следующим нравом, из нравов саляфа было то, что они никогда не были самодовольными или самообольщены и никогда не гордились своими делами. Не считали себя лучше кого-то. Наоборот, всегда видели в своих делах недостаток и в своих душах. Говорил один из предшественников: «Провести ночь для меня спящим намного любимее, чем провести ее в молитвах до самой утренней молитвы, а потом после утренней молитвы найти себя самодовольным своим делом, гордым тем, что совершил это дело». Говорил Аль-Хасан аль-Басри следующие слова: «Если бы дела человека были всегда хорошими, то человек бы погиб от самодовольства. Однако Аллах Субхану ва Тааля по милости своей сделал недостаток в этих делах, для того, чтобы человек не погубил свои дела самообольщением».